Душа. Мой друг сказал, зная, что на этот раз трудностей будет больше. Какие у тебя доказательства существования души в том, что человек после смерти воскреснет? Что он не просто плоть, конечное пристанище которой земля? Что говорит ислам по этому поводу? После коротких раздумий я сказал: без сомнений, вопрос на сегодняшний день один из самых трудных. Разговор о душе вводит в заблуждение. Веских доказательств мало как у нас, так и у вас. Давай поразмыслим вместе. Первое доказательство, указывающее на существование души, это то, что человек имеет двойную природу. У человека две природы: наружная, внешне видимая природа, это его тело. Оно обладает всеми материальными свойствами. Тело можно взвешивать, сравнивать с другим, видоизменяться под влиянием времени, двигается, переходит из одного состояния в другое, под влиянием болезни меняется состояние его здоровья. Оно худеет, полнеет, способно изменять цвет, бодрствует, спит, чувствует голод, холод и так далее. Наравне с этой телесной природой живет в нас и природа чувств, симпатии, недомогания, страха, болезни, возбужденности. Итак, это та природа тела, и связанные с нею различные состояния определяются материальными свойствами. Мы можем утверждать, что тело человека и его органическая душа – эти двое – материя. Но здесь есть другая природа – природа внутреннего мира человека, полностью противоположная первой, отличающейся от нее. Природа другого свойства, которое определяется постоянством, не изменяется под влиянием времени и места. Это ум с его постоянными способностями, интеллект, это и совесть, и эстетическое восприятие, это и наше «я», в которое соединяет в себе ум, совесть и все чувственные восприятия. «Я» — это совсем и не плоть, и не органическая душа, испытывающая чувство голода и сытости. «Я» — очень емкий, глубокий образ. Это понятие, содержащее в себе обширный смысл. Из-за этого образа человек ощущает и воспринимает ценности культуры, бытия и образы в мире. Это многогранное чувство. Над ним не властно влияние окружающей среды. Оно не трансформируется в пространстве, не худеет, не полнеет, не болеет, не поддается действию времени. Нет у него ни прошедшего, ни будущего, ни настоящего. Оно постоянно ныне и не исчезает с течением времени. В нашем представлении понятие оно вечное и бесконечное. Здесь другой вид бытия, который не трансформируется, не имеет объема, не поддается влиянию времени, у него нет ни веса, ни образа. Наоборот, мы видим, что это постоянное бытие, с которым мы сравниваем изменения, а также оно абсолютное, и с его помощью мы узнаем все относительное и материальное в мире. Самое верное, чем мы можем определить это бытие, то, что оно душевное и его свойство духовное. Естественно, что после этого нас спросят: так кто из них человек? Кто же тогда человек, тело его или душа его? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно узнать, какое из этих свойств занимает господствующее положение. Материалисты утверждают, что человек — это его тело, что тело — это господин всего того, что мы здесь упомянули. Ума, логики, эстетических и нравственных ощущений, и это ревизионимия, имя которой образ, все эти «я» связаны с телом, согласны с ним, подчиняются ему, следуют его повелениям, служат этому телу, его страстям и желаниям. Так утверждают материалисты, и в этом и грубейшая ошибка. Но в действительности же тело последовательное, а не последуемое, исполнитель, а не приказчик. Разве мы не отказываем телу в пище, решив держать уразу ради Аллах? Не разжигаются ли в этом теле страсти, не отказываем ли мы ему в их удалении? Не встаем ли мы утром, хотя тело еще хочет спать, и тело начинает работать согласно программе, составленной умом, выполняя одно решение за другим, действуя час за часом по указке ума? Кто здесь последователь и кто вождь? А в минуту самопожертвования, когда жертвующий своей жизнью обвязывается связкой гранат и молниеносно бросается под идущий танк, чтобы взорвать его, себя и того, кто в танке, где находится тело в этот момент? Где материалистическое суждение, которое оправдывает смерть тела? Кто здесь приказчик? Душа в мгновение ока решает уничтожить тело, и тело не может воспротивиться ей. Никакая материалистическая теория не в силах объяснить этого явления. Тело не может противоречить этим приказаниям и не обладает никакой силой противостояния. Оно не владеет ничем, кроме беспрекословного подчинения. В этой ситуации выявляется, какое же из бытия выше другого и какое из двух свойств является человеком. На сегодня у нас много примеров для того, чтобы доказать, что тело — это второе существо. Это подтверждает и то, что сейчас много случаев медицинской практики, связанные с пересадкой различных органов тела. В процессе хирургических операций вставляют человеку также и искусственные органы-заменители, протезы, синтетические части тела и так далее. Кто не слышал об электронном сердце, об искусственных почках, о крови, о глазах, о магазинах человеческих принадлежностей, синтетическом сердце, руках, ногах, волосах, зубах? Не исключено, что в 2000 году жених, зайдя к невесте, обнаружит у нее синтетические волосы, зубной протез, каучуковые груди, искусственные глаза, вставные ресницы, пластмассовые ляжки, и от нее ничего не останется, кроме скелета, как шасси от машины после снятия верха. Человеческое тело можно раскидать на части, ампутировать различные органы, делать пересадку отдельных участков тела, вставлять батарейки, гвозди, куски алюминия, искусственные глаза, конечности, волосы, электронное сердце и хоть бы что, человек жив. Потому что человек – это не часть его тела, а человек – это его душа, сидящая за рулем и управляющая машиной, имя которой – тело, душа, управление, которое исходит из клеток головного мозга, но не из самого мозга. Мозг, подобно клеткам тела, выполняет те приказания, которые поступают к нему и выражает их. Но в итоге мозг только перчатка для этой невидимой руки, имя которой душа, управляющая телом, живущим и в материальном мире. Из этого следует, что у человека есть два бытия. Главное, господствующее, душа. И второе, приходящее, это тело. Со смертью приходящее направляется к исчезновению, а вечное направляется в вечность. Тело превращается в землю, в свою первооснову, а душа сливается с остающимся миром. Для закоренелых философов мы приведем другой пример, доказывающий существование души. Тот пример, который определяется движением. Движение предмета невозможно заметить, находясь непосредственно на движущемся предмете. Его можно наблюдать только со стороны. В тот момент, когда человек находится в лифте, он не может определить, движется лифт или нет, потому что стал его составной частью. В процессе движения он может заметить движение, наблюдая через щели в дверях лифта за неподвижными предметами. То же самое и в поезде, движущемся плавно по рельсам. Нельзя заметить движение как и в лифте, так и в поезде, если не смотреть на улицу или в момент трогания с места и остановки. Это равносильно тому, как если бы наблюдать за солнцем, находясь на нем. Но движение солнца можно наблюдать с луны или земли. Также невозможно наблюдать движение земли, находясь на ней. Но это можно заметить с луны. Невозможно восприять что-либо, находясь в нем. По этой причине мы не смогли бы воспринимать течение времени, если бы в нас не было сознательной частицы, находящейся вне нас. Если бы наше восприятие было прыгающим, как секундная стрелка, то мы никогда не смогли бы заметить этих секунд. Наше восприятие протекало бы, как проходят секунды без какого-либо ощущения. Это удивительный итог, показывающий, что есть частица нашего бытия, находящаяся вне времени, то есть вечная. Эта частица наблюдает за течением времени со стороны и воспринимает его, не погружаясь в него. Поэтому она не стареет, не слабеет и не умирает. После погребения тела эта частица будет жива, жизнь ее особенная, не подчиняющаяся действию времени. И эта частица есть душа. Каждый из нас ощущает в себе ее присутствие, ее бытие, ее постоянство. Это бытие совершенно отлично от материального бытия, которое трансформируется и пульсирует в ритме времени. Это внутреннее состояние, которое мы воспринимаем в момент внутреннего бодрствования и которое называется состоянием присутствия. Это ключ, указывающий на душевное бытие внутри нас и раскрывающий нам эту загадку, имя которой душа. Другое доказательство существования души – это присутствие в вас врожденного чувства свободы. Если бы мы были только материей в рамках органической жизни, которая управляет материальные законы неизбежности, то не было никакого смысла в этом природном чувстве свободы. Тогда у нас есть душа, не подвластная времени, сильнее смерти, выше теории материальной неизбежности. Что же тогда можно сказать о воскрешении? Пока еще никто не вернулся оттуда, чтобы рассказать нам, что бывает там после смерти. Не настал еще и последний день, чтобы показать воочию, чтобы он стал доказательством и фактом. Единственное, что можно сказать о воскрешении, это то, что она религиозная действительность, что подтверждается умом и наукой. Чем подтверждает его ум и наука? Тем, что данные бытия, ее внешние стороны доказывают нам, что будет возвращение к началу, круговорот вещей. За днем следует ночь, за ночью день. Опять все повторяется заново. Солнце восходит и заходит, за весной следует лето, за летом осень. За осенью зима и так без конца. Утром встаем, ночью ложимся, опять встаем, снова ложимся. Все эти факты, незыблемые законы бытия, строгие законы природы, закономерность во времени доказывают и подтверждают, что после сна смерти наступает воскрешение, так как для каждой вещи и явления есть возвращение. Аллах именует себя начинателем и воскресителем. Как Он нас сотворил впервые, так вы вернетесь. Сура 7, аят 29. Вот он начинает творение, потом повторяет его. Сура 10, аят 4. Разве все вещи в мире не возвращаются в первооснову, начиная с атома и кончая галактиками? Даже цивилизации вновь возвращаются. Возвращаются также элементы культуры, быта, возвращается и история. Этот факт возвращения вещей и явлений доказывает, что все способно воскресать и возобновиться. Следующее доказательство воскрешения – это твердое правило, в котором нет ни одного признака недостатка в мироздании. Начиная от самых маленьких атомов и кончая галактиками, мы знаем, что у них свои строгие правила и незыблемые законы, которые властвуют над вещами. Даже невидимый невооруженным глазом электрон не может переместиться с орбиты на орбиту, если не сообщить ему необходимой энергии, соответствующей его свойствам. Если сообщить ему большую или меньшую энергию, то он не долетит или перелетит назначенную цель. Как же мы можем воображать в таком мире с такими твердыми правилами и строгими законами, что убийца или тиран, избежавший наказания, подкупив судью или ловко сумев ввести в заблуждение полицию, не получит по заслугам? Разум верит и не сомневается, что они, получив по заслугам, они обязательно должны быть наказаны. Невозможно, чтобы не существовал иной мир, где восторжествует справедливость. Так подсказывают и твердят разум и совесть. Мы созданы соблюдать, искать, любить и желать справедливости, но однако вместе с тем ее нет в мире. Как говорят мыслители, как жажда указывает на существование воды, так и жажда к справедливости указывает на ее существование. Хотя ее и нет на этом свете, невозможно, чтобы не наступил час ее для того, чтобы все привести в равновесие. Все эти признаки доказывают, подтверждают, что есть воскрешение, возмездие и иной мир. Верующие не нуждаются в этих доводах, потому что их сердца спокойны в своей вере. Они не забивают себе головы ненужными вопросами. Теперь ответим на вопрос, что такое душа? Аллах сказал в Коране. Они спрашивают тебя о духе, скажи. Дух от повеления Господа моего, даровано вам знание только немного. Сура 17, аят 85. Это тайны, и ни один не знает об этом ничего. Удивительно одно, рядом со словом «дух» всегда присутствует фраза «из повеления Аллаха моего». «Низводит он духа своего повеления тому, кому пожелает из рабов». Сура 40, аят 15. Он не спосылает ангелов с духом от своего повеления тому из рабов, кому пожелает. Сура 16, аят 2. Нисходят ангелы и дух в нее с дозволения Господа и для всяких повелений. Сура 97, аят 4. Итаю мы внушили тебе дух от нашего веления. Сура 42, аят 52. Везде от нашего повеления, от его повеления, от повеления Аллаха. Будут ли повеления Аллаха или слово его духом? Аллах говорит об Исе, мир ему, о слове от него, имя которого Мессия Иса, сын Мариам, сура 3, аят 45, и слово, которое он бросил Мариам, и дух его, сура 4, аят 171. Синонимичны ли слова «дух» и «повеление»? Это только предположение, в действительности же никто ничего не знает, кроме знающего все. А так называемое общение с духом, вызов духа умершего, дело сомнительное. Это явление, называемое спиритизмом, было распространено среди аристократии в 19 веке, и означает оно вера в возможность общения с душами умерших при помощи различных приемов и через посредство медиумов. Индийские мыслители утверждают, что так называемое общение с духом умершего – это состояние одержимости медиума в момент его присутствия в темной комнате. И воображаемая душа, которая якобы общается с ним, это мирская душа, знавшая некоторые тайны мертвых, когда-то живших в этом мире, и пользуется этими сведениями для насмешек над живыми. Мусульмане-суфии говорят, что где присутствует в тех комнатах не душа, а медиум. И общается он не с душой умершего, а с джинном, который когда-то сопутствовал умершего при его жизни и в силу этого содружества знает его тайны. Джинны, мол, живут долго и остаются жить и после смерти хозяина. Это джинн, посещающий сеансы спиритизма и выдает тайны своего хозяина, подражая его голосу, манере разговаривать, переняв его привычки и характер, чтобы насмехаться над живыми, и это поведение стало их правилом по вражде с человеком. Суфии говорят, когда мы приходим в контору и звоним, то к нам выходит служащий, а не начальник, так как он не станет выходить из-за какого-то звонка. Так же и в мире духов, то есть, которые с нами общаются, это мирские души. То есть джинны и те, кто в их рангах. Человеческая душа обитает в ином мире, называемом барзах, что в переводе с арабского означает «перешеек». Душ невозможно вызывать, но они иногда могут являться во сне или наяву к тем, кого они любили, в благоприятных для этого случаях. Из многочисленных испытаний, которых мы провели на сеансах спиритизма, мы сделали вывод, что нет никакого доказательства общения с духом или его присутствия. Эта мысль наиболее близка к истине. Вопрос этот до сих пор открыт для дискуссий. Фокусов и домыслов на этот счет больше, чем правды. Окончательного слова еще не сказано. Не сомневаюсь, что ты позже будешь смеяться над моими словами и рассказами о джиннах и медиумах. У тебя есть причина смеяться и не верить. Ты не веришь в свою собственную душу. Откуда же тебе верить и в джиннов? И когда ты не веришь в существование самого Аллаха, как же ты поверишь в его шайтанов? Нет, если бы ты родился лет 100 назад и явился бы к тебе человек и объявил, что есть невидимый глазу луч, способный резать металл, рассказал бы о космических кораблях, бороздящих небесный океан, о спутниках, высадившихся на поверхность Луны, о фототелетайпе и о многих чудесах науки, ты не смеялся бы тогда и не хохотал бы до упаду. Ты бы крикнул: «Этот полуумный сорвался с цепи!» Но вместе с тем это факт, не правда ли?